все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Я горячо приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». Это программа «Все на одного». Программа, в которой нет единой точки зрения. И я ее ведущий Аббас Джуман. В течение часа я буду говорить на интересную, резонансную тему, интересующую многих. Буду давать происходящему свою авторскую неповторимую оценку и прошу несогласных с ней, ну или согласных, но готовых что-то добавить, звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или писать в WhatsApp по номеру 8 967 200 ровно 9702. Итак, сегодня речь пойдет об итогах астанинских переговоров. Напомню, 24 января 2017 года в Астане завершились переговоры по сирийскому конфликту. В переговорах участвовали Россия, Турция, Иран, официальный Дамаск и представители сирийских радикальных оппозиционных группировок. Возглавлял эту оппозиционную делегацию Мухаммед Аль-Люш, глава группировки «Армия Ислама», брат покойного Захрана Аль-Люша, еще тот боевик. Еще вместе с ним присутствовали в Астане, в Казахстане, представители следующих группировок. Это Фатах Халеб, бригада мучеников Ислама, Джабха аш-Шамия, Фастаким кама умирт, что в переводе на русский означает «стой, как приказано», то бишь Аллахом, армия Ислама, вышеупомянутая, Фейла Кашам, бригада Султан Мурат и так далее. Из названий некоторых можно понять, что группировки эти протурецкие, ориентированная на Турцию. А вопрос сегодняшней программы стоит так: чего мы добились и вообще надо ли было встречаться? Потому что огромное количество людей по всей нашей необъятной стране считают, что встречаться и общаться с боевиками не надо было, это вредит имиджу, и это вообще бесполезно. Но вот, например, в Кремле считают иначе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был удовлетворен итогами астанинской встречи. Вот что он сказал.
Безусловно, это успех. Обеспечена существенная поддержка Женевскому процессу. Мы знаем, что там возникли заминки. И мы рассчитываем, что вот эти вот итоги Астаны помогут возобновить контакты в рамках Женевского процесса. Сам факт встречи заинтересованных сторон является весьма позитивным. Поэтому воспринимаем положительно.
Ну вот, некоторые заминки на самом деле это не подписание итогового документа со стороны сирийской оппозиции и сирийской делегации, которая представляла сирийскую власть. То есть, собственно, заминка-то на самом деле не очень-то и мелкая. Она действительно побудила многих экспертов назвать переговоры провальными. Мол, ну что это за встреча такая вокруг многострадальной Сирии? Значит, сирийская делегация не верит оппозиционерам, не верит Турции, оппозиционеры не верят Тегерану, не очень верят России. Говорить там о делегации со стороны Дамаска официального вообще не стоит, они их ненавидят, журналисты конфликтуют. В общем, ничего не получается. Но так ли это действительно? И каковы были цели Москвы на этом мероприятии? Об этом поговорим сегодня поподробнее. Скоро к нам присоединится специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Пока мы ему дозвониться не можем, но ждите, он тоже выскажется на эту тему. Я хочу по традиции программы огласить свою точку зрения. Я считаю, что все-таки переговоры были не на 100% удачными, но они были необходимыми, и они действительно исторические. Первый раз встретились лицом к лицу те, кто резал головы, убивал якобы во имя Всевышнего, те, чьих друзей, чьих родственников, быть может, эти самые головорезы убивали. То есть оппозиция, вооруженная, радикальные группировки и представители сирийского правительства. Вот к нам и присоединился Александр Коц. Александр... А, нет, это, прошу прощения, это мне подсказывает, это слушатель Александр. Александр, да. Тезка Александра Коца, нашего любимого и уважаемого корреспондента. Я приветствую вас. Как вы считаете, чего добились мы, в частности, вот на этой встрече в Астане? И вообще, нужно ли было эту встречу проводить и разговаривать с головорезами? Ну, давайте называть вещи своими именами. Никакие они не оппозиционеры, не умеренная оппозиция. Самые натуральные боевики. Нужен ли был диалог?
Нет, не нужен был, конечно.
Почему? Почему?
Да потому что головорезы надо просто уничтожать надо, и все.
Ну, а если головорезы решили избавить нас от головной боли, за ними бегать, убивать их, уничтожать и так далее, тратить на них средства, деньги, они решили, ну, если не сдаться, то хотя бы поумерить пыл. Неужели это не нужно приветствовать в условиях патовой сирийской ситуации?
Вообще ничего не нужно.
Вообще ничего не нужно.
Так, вообще, с таки, плеча. Такие люди не перевоспитываются. Вообще никогда.
Ага, то есть вы считаете, что как они были... тогда зачем они приехали? Зачем они потеряли время, опозорились перед коллегами своими в Сирии?
Это просто затяжка времени, и все.
Для чего?
Что опять как? Ну как? Ну как, я не могу быть, не просто... Они никогда не пойдут на попятую. Никогда в жизни.
Я вас понял. Да, я вас понял. Нет, ну такая позиция имеет место быть. Более того, подавляющее большинство обывателей так и считают, они в этом уверены. Террористов не перевоспитать, с террористами не нужно общаться, террористы это вообще не люди. Согласен. Но, понимаете, ситуация в Сирии зашла в тупик. Ситуация в Сирии такая, что если есть хоть какая-то возможность, хоть какой-то шанс, хоть от какой-то проблемы избавиться, даже если речь идет о там, 15 группировках, даже если не 15 группировок, из них 5, например, согласятся поумерить пыл. Пусть это не 60 тысяч штыков, как было анонсировано, но тем не менее, это серьезное подспорье. Значит, кто-то не умрет. Значит, чью-то жизнь можно спасти и перенаправить на борьбу с врагом более могущественным, более бескомпромиссным. Григорий, вы в прямом эфире. Что думаете, нужна нам была Астана или не нужна? И до чего мы там договорились?
Нужна, конечно, абсолютно. Я по образованию военный. Угу. Считаю, что вот те люди, которые при мне были, чтобы они жили и дальше. Рожали детей, внуков и так далее.
Но вы же понимаете, что в Сирии идет война. В Сирии идет война не на жизнь, а на смерть. О каких детях и внуках идет речь, когда, собственно... Не, ну, понятное дело, плодитесь и размножайтесь, это даже во время войны можно устроить, да, в теории, на практике. Но, тем не менее, террористы же приехали с какой-то определенной целью. Их встретили представители Москвы, Тегерана, Анкары, Дамаска, тоже с какой-то целью. Все это было неспроста. Или это показуха, ни к чему не ведущая. Вот обоснуйте и скажите, почему вы думаете, что Астана нужна?
Всем хочется жить.
Ну, да.
Нужно договариваться.
Да, да, да. С этим не поспоришь. Спасибо огромное. Всем хочется жить, и вот ради жизни, во имя жизни все и встретились. У меня не такое романтическое мнение относительно этой встречи. Все-таки я напомню, значит, 29 декабря было принято решение о перемирии. Пусть оно соблюдается через пень-колоду, но тем не менее. И вот главная цель была анонсирована. Подтверждение соглашения о перемирии от 29 декабря 2016 года. Получилось это, не получилось? Действительно ли это главная цель? Поговорим после рекламы.
Все на одного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Все на одного. На радио «Комсомольская правда».
24 января этого года прошли переговоры в Астане. На них присутствовали делегации от России, Турции, Ирана, официального Дамаска и представителей сирийской радикальной оппозиции, оппозиционных группировок. Кто-то назвал эти переговоры прорывными, беспрецедентными, успешными, уникальными. Кто-то махнул рукой и сказал: да ну, провал полный, что в принципе и ожидалось, о чем говорилось, и вообще не нужно с ними разговаривать, давить их к чертовой матери, и все. А у нас на прямой связи Дарья Асламова, спецкор «Комсомольской правды», побывавший и в Сирии, и в Ираке, и где только не побывавший, знающий обо всем не понаслышке. Дарья, приветствую.
Добрый вечер.
А вот как тебе кажется, все-таки успех или провал? Чего мы достигли в Астане? И вообще, нужно ли договариваться с боевиками, которые готовы к переговорам?
Для меня абсолютный успех, потому что это начало сложнейшей игры. В принципе, происходит то, что мы делали в Чечне. Чечня маленькая. Представь себе, что это мы делаем на примере Сирии, ключевого государства в арабском регионе, одного из самых важнейших. То есть это долгая игра, это первый шажок. Даже сам простой факт, что люди смогли приехать, называемые террористы, боевики и так далее. В сущности, кто такие люди, например, Кадырова, да, сейчас, которые сидят и в полиции, и в его спецназе и так далее? Это все те же бывшие боевики, которые спустились с гор, и они вернулись к мирной жизни. Все то же самое. Кто такой сам, например, Кадыров, который тоже как бы бегал в боевиках.
Тебе не кажется, что все-таки Россия слишком большая, чтобы это переварить, уместить, а Сирия слишком маленькая, и там вот как-то сложнее будет натравливать одних на других, договариваться с одними, производить сепаратные соглашения и так далее? Все вот как-то
я
очень...
бы не сказал, что Сирия маленькая. Мы говорим наоборот, это большое государство, ключевое государство.
По сравнению с Россией, я имею в виду. По сравнению с Россией. Нет, ну по сравнению с Катаром, например, да, может быть, оно и большое, а по сравнению с Россией это же...
Это простой момент, то, что они согласились приехать,
конечно,
в Астану,
конечно.
Это указывает на тот факт, что они понимают, что их ставки просто равны нулю в данной ситуации. Они уменьшаются с каждым днем. Потому что Турция, как бы то ни было, ей пришлось поступиться и сделать вид, что как минимум они не оказывают поддержки. Им пришлось прекратить какую-то... Просто Россия, естественно, поймает на таких вещах. Если ловят, говорят прямую, хотя бы между двумя странами. Соответственно, ситуация такова, что им пришлось, у них нет другого выхода. А значит, это все равно, что да, вы загоняете крысу в угол, но при этом, как хорошо выражается Путин, оставьте ей какой-то выход. Вот крыса сейчас загнана в угол, да, ее со всех сторон жмут. Турция не решается на глазах вот так называемых союзников России, Иран. Мы такие сложные временные союзники, да, региональные временные союзники, не решается открыто поддерживать Ан-Нусру, и никто бы не смог бы взять Алеппо, если бы Турция не сделала бы это. То есть это была часть сделки.
Но, тем не менее, говорят, падение Пальмиры тоже не обошлось без рук Турции, которая получила преференцию определенную. В Пальмиру были оттянуты с севера и от Аль-Баба правительственные силы и так далее. То есть тут такие
это
тоже многоходовки.
Ну, тут многоходовки, но не доказанные. Я думаю, что тут влияние самих же американцев, к примеру, в этой ситуации с Пальмирой, а вовсе не Турции. Не успели бы они послать в тот момент. Турция имеет огромное влияние на Ан-Нусру. Это ее дети, это воспитанники. Эти воспитанники поняли,
не, ну, что Нусра, Турция Нусра, бросает. Нусра сейчас, она ориентирована на Саудовскую Аравию. У них с Турцией не все так гладко. Они борются.
Да не может помогать Саудовская Аравия Ан-Нусре без посредничества Турции. Ну, границы нет. Ну, не пойдет никакая ни медицинская помощь, ни военная помощь, ни продукты, ничем.
Вот тут на самом деле все сложно. Сейчас, я сообщаю, зафиксирована грызня между террористами как раз-таки на сирийско-турецкой границе. Грызня за КПП. Нусра хочет контролировать КПП, значит, протурецкие тоже хотят контролировать эти пути снабжения. Собственно, это говорит о том, что Турция это как раз-таки не очень влияет вот непосредственно на то, что творится на границе со стороны именно Сирии. Вот со стороны своей,
со
да.
Со стороны Сирии, нет. Со своей
потом коррупционная, Даш, коррупционная составляющая. Ведь не все
какая
решается из центра.
Была, захотят, прижмут. Захотели, прижали. Вопрос не в этом. Мы сейчас опускаемся до совершенно другого уровня. Мы начинаем обсуждать то, что уже неинтересно в этой ситуации. Они уже приехали. Они говорят, вернуться, уехать, не подписать договор. Но это первая сдача, это все понимают. Это первая слабость, которая оказана. Это первый шаг.
Согласен.
Противникам.
Какова была цель?
Кто борется за какой КПП?
Я понял. Нет, это частности, из которых все равно состоит целое. Но все равно, вот главная цель Кремлем была анонсирована такая. Подтверждение соглашения о перемирии, достигнутом вот в конце декабря прошлого года. Ты считаешь, это все-таки
нет,
правда или
считаю,
полуправда?
Нет, это цель. Ага. Цель была показать, что мы имеем влияние. И можем три таких разных державы с совершенно противоположными интересами, и эти проблемы всплывут дальше. Особенно Иран и Турция, Иран и Россия, эти проблемы всплывут. Это очень ненадежные союзники с разными направлениями. Однако мы можем утащить, вытащить из всего этого этих людей, потому что это не вялое, не вшивое, какие-то друзья Сирии, все эта мнимая сирийская интеллигенция, которая сидит за границей, которые не о чем разговаривать, они были в Турции 25-30 лет.
Да, это реальные головорезы. Да.
Это реальные головорезы. Мы делаем то, что мы делали в Чечне, просто на другом уровне. Это крайне интересно попробовать. И у нас есть опыт этого. У нас есть опыт, как сажать за стол людей, которые убивали. За стол переговоров. И мы смогли хотя бы это сделать. Чтобы они сели, да, они сейчас наорали друг на друга, послали друга к чертовой матери, и, значит, возненавидели, уехали, но они друг друга видели. Когда ты видишь человека в глаза даже врага, меняет отношение. Это уже все. Это
согласен,
первый шаг.
Согласен, согласен.
Поэтому цель была в этом. Я не думаю, что кто-то строил иллюзии, что эти люди, представляющие 160 тысяч боевиков по разным оценкам, вдруг сдадутся сразу и скажут, что давайте договариваться. Нет, они приехали пощупать почву, потому что они теряют ее под собой.
Вот у меня последний вопрос. А не показалось ли тебе, что вот встреча была вообще вокруг России и Турции? Даже при каком-то таком небольшом участии Ирана. А Турция, в свою очередь, захватила с собой боевиков как бы в качестве такого наглядного примера, что она может
своего
дать.
Влияние?
Да.
А влияние Турции и так знают. И молчаливое согласие на то, что они вошли и делают эту операцию «Щит Евфрата», которая не одобрена никем,
да.
Ни с какой стороны. Это и есть утверждение того, что они имеют на это влияние. И поэтому тут как бы чего? У всех карт, все эти карты давно выложены на стол. Я не думаю, что для этого есть смысл приволочь боевиков, показать, посмотрите, какая у нас сила за нами. У всех есть сила. Но вот, кстати, с Ираном, я думаю, что будут серьезные проблемы, потому что Иран в бешенстве по поводу различных вещей. То, что они взяли курдов, для меня, считаю, один из самых важных вопросов.
Я тоже. Это беспрецедентно.
Это ошибка.
Конечно.
Я считаю, что Россия пошла на поводу у Турции.
Конечно.
Должны были настоять на курсе.
Ну, Даш, тут надо было расставлять приоритеты. Понимаешь, в данном случае, да, жаль, что курдов не было. Это серьезная сила, с ней нельзя не считаться. Но, к сожалению, Турция важнее вот в контексте этих переговоров. К сожалению.
Я понимаю, но не факт, что это тот союзник, это очень ненадежный союзник.
Конечно.
Мы постоянно играем.
Конечно.
Мы устали от наших игр. Мне знают, друзья курды говорят, пошли вы все, и дальше идет просто нецензурный текст.
Ну а что делать? Ну они нас взяли за причинное место. Ну турки нас взяли, и всех, не только нас, весь мир.
Ну простите, мы на то великая держава, чтобы уметь балансировать и уметь тоже не брать за причинное место.
Что мы и делаем.
Факторов.
Да, что мы и делаем.
Но в данной ситуации, то, что мы уступили, сдали так легко курдов, мы сделали огромную ошибку.
Спасибо тебе большое. Это был спецкор «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Человек гениальный, человек опытный, побывавший, видевший. Спасибо большое, Дарья. Я согласен, что тот факт, что не было курдов, и, кстати, тот факт, что не было американцев. Вот, ребят, пока мы не определим место и роль Америки и курдов в сирийской проблеме, мы из этой проблемы не выйдем. Это действительно так. И вот насчет американцев, то, что не было, мы пошли на поводу у Ирана, который взбунтовался. То, что курдов не было, мы пошли на поводу у турков. Но, ребят, как сказала Дарья правильно, мы на то и великая держава, чтобы уметь балансировать. Вот мы и балансировали. И, к сожалению, там отрезали себе там кисть, чтобы не лишиться руки по локоть. Вот, ну, вот в данном случае так и есть. К сожалению, как хотите. По поводу задачи максимум, как мне кажется, почему эти переговоры не были бессмысленными, хоть и итоговое соглашение подписали только гаранты, да, в лице России, Турции и Ирана. Оно не было бессмысленным еще и потому, что, возможно, за закрытыми дверями обсуждались вопросы перекрытия источников снабжения на сирийско-турецкой границе, вот, собственно говоря, всем тем, кто не подчиняется Турции. Об этом Дарья тоже сказала вскользь. Вот, перекройте воздух тем, кто не приехал в Астану, тем, кто, с кем вообще нельзя договариваться. Перекройте им пути снабжения, и так уж и быть, отдадим мы вам этот Аль-Баб несчастный. Вот, хорошо, ладно, ради такого можно. К сожалению, сейчас это вот игра в поддавки, это вот, никуда более не деться. У нас очень много сообщений приходит, я их всех зачитаю после небольшой рекламы. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните и делитесь своим мнением. Вот почему, по-вашему, нужно было или не нужно было встречаться с отъявленными головорезами в лице представителей оппозиции. Вообще, чего мы добились в Астане? Оставайтесь с нами, вернемся после рекламы.
Все на одного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Итак, продолжаем говорить об астанинских соглашениях. Я напомню, что в столице Казахстана 24 января прошли переговоры по Сирии. Присутствовали Россия, Турция, Иран, делегация от официального Дамаска и делегация от оппозиционных радикальных группировок сирийских. Происходило все за закрытыми дверями, оно и понятно. Дискуссионных клубов нам достаточно, наелись. Вот, ни к чему это никогда не приводит. Но так как вот почти ничего не понятно, да, вот понятно, что ничего не понятно, эксперты разделились на две группы. Одни считают, что да, здорово, класс, успех, беспрецедентный исторический случай и так далее. Вот, собственно, так же считает и наша непревзойденная Дарья Асламова. Есть люди, которые скептически относятся к тому, что мы могли наблюдать, собственно говоря, в Астане. Говорят, все это провал, все это ни к чему, реальная война и Астана — это вообще две разные вещи. У нас на прямой связи Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды», человек, который, как и Дарья Асламова, побывал не в одной горячей точке, в том числе в Сирии. Александр, приветствую.
Добрый вечер.
А вот как ты считаешь, все-таки Астана — это успех или провал, или что-то где-то между?
Ты знаешь, я вот где-то посередине, наверное, между тем, у кого такие радужные ожидания от вот этого начавшегося процесса, и теми, кто считает, что это полный провал. Мне кажется, что вообще любой процесс, который с разбитых улиц, разрушенных артиллерией городов переносит людей на поля словесных баталий, этот процесс всегда лучше, нежели убивать друг друга. Да? И, в принципе, мне кажется, это исключительно благодаря России и российской дипломатии удалось, наконец, людей, которые стреляют друг в друга, посадить за один стол. Да, они там не разговаривали без посредников друг с другом напрямую, но, тем не менее, такого еще за 5 там, или 6 лет войны не было. Собственно, наверняка этого никто и не хотел, потому что ни американцам, ни европейцам вот этот примирительный процесс, он совершенно не выгоден, потому что у них задача одна – это свергнуть режим Асада. Других задач у них нет. Ну, вот единственное, что сейчас Трамп провозгласил, что у них задача – это задача номер один, это борьба с ИГИЛом. Но, как мы увидели все в Астане, в ближневосточном вот этом узле наметился новый центр силы, который, собственно, диктует политику в регионе сейчас. Это Турция, Иран и Россия. Понятно, что у каждой из этих стран, ну, так скажем, свое представление будущего в Сирии, Как мне представляется, к сожалению, как ни печально, я в Сирии был много раз, там с 2012 года начиная, но вот в том виде, в котором она была до начала конфликта, она, к сожалению, уже не будет. И вот этот триумвират, он немножко напоминает мне попытку взаимовыгодно поделить сферы влияния на территории Сирии. Как мне кажется, Турция заинтересована в севере страны, где ей необходимо делать зону безопасности, буферную зону, за которую, кстати, и Трамп выступает, и при этом обезопасить себя от возникновения у себя в подбрюшье курдского государства. Вот, кстати, интересы курдов, мне кажется, в Астане, насколько я понял, никто не представлял.
Да, и, да, да, их просто проигнорировали.
И учтены они не были из того, что я читал.
Да.
О курдах там практически ничего не говорится. Понятно, что Иран, наверное, рассчитывает на восточную часть страны, которую, конечно, еще очищать от ИГИЛа, Россия будет влиять, значит, на те территории, которые находятся под контролем правительства, соответственно, и прибрежная зона, и Дамаск, и я думаю, что и юг страны будут под влиянием России. Но это, собственно, те регионы, на которые есть возможность влиять.
Слушай, понятно, а вот как тебе кажется, тот факт, что вот этот триумвират исключает какое-либо непосредственное участие США, вот в Астане был только посол, да, США в Казахстане,
да, как наблюдатель.
Как наблюдатель, да, и исключает монархии Персидского залива. Это плюс, это минус, они вообще должны были присутствовать, ну, коли они действительно играют роль, и чего ж тут таить, роль весьма существенную.
Ну, дело в том, что я думаю, что монархии персидские должны представлять как раз Соединенные Штаты Америки, которые возглавляют коалицию, в которую ходят эти монархии. И мне кажется, не надо вот устраивать из вот этого узкого клуба такой огромную площадку для базарных споров, во что это вылетит, туда пригласить, ну, десяток стран, да. Так получилось, что переговоры в Астане, они как раз пришли в то время, когда в США менялась власть.
Ну, когда им не до внешней политики, не до внешней политики.
Ага. Вот, но при этом, насколько я знаю, администрацию, команду Трампа приглашали на эти переговоры, но вот, видимо, посчитали, что еще рано ехать. У нас будет встреча 8, если не ошибаюсь, февраля в Женеве под эгидой ООН.
Да.
Россия, Турция, Иран тоже высказались за эту встречу. Я думаю, что там уже будет оговариваться новый формат будущих переговоров в Астане. Я думаю, это же были не последние переговоры. Такой диалог будет продолжен. Тем более, что, ну, по крайней мере, надо будет подвести итоги, что получается, что не получается.
Да, у меня тоже сложилось такое впечатление, что Женева предстоящая, это будет таким связующим звеном между первой и второй Астаной. То есть ничего принципиально нового мы не услышим в Женеве, но, тем не менее, это нужно будет для, как бы, продолжения, чтобы не стоять на тонком льду.
По крайней мере, можно будет посмотреть, насколько работает вот этот механизм,
который был
разработан по контролю за режимом прекращения огня. По крайней мере, можно будет вот посмотреть на первые результаты. Ну и надо отметить, что в Астане удалось сделать то, что долгое время ждали от США. Это размежевать террористов от так называемой умеренной оппозиции.
Ну, даже я бы сказал даже не размежевать, но очертить еще раз контур, да, вот тех, с кем можно говорить, да, теоретически. Да,
нет, здесь просто, насколько я знаю, была проведена прямо именно по карте линия соприкосновения сторон с исламским государством, то есть условно говоря, просто, проще говоря, куда можно бомбить, а куда нельзя бомбить. И на это указывали сами представители оппозиции, хотя там публика-то тоже непростая, там же все-таки были люди, которые до сих пор Дамаском воспринимаются как террористы.
Конечно, о чем, кстати, и в Астане сказали, собственно.
Да, но больше переговоров вести не с кем.
Да, да.
И США, как одна из основных сторон, да, которая должна организовывать этот процесс, при прошлой администрации просто самоустранялась от этого процесса.
Да. Спасибо большое. Это был Александр Коц, спецкор «Комсомольской правды», военкор «Комсомольской правды», который вместе со своим боевым товарищем Дмитрием Стешиным исколесил всю Сирию и Ирак вдоль и поперек. Вот это было его мнение. Что-то где-то между. Что-то удалось, что-то нет. «Да что вы, Коца, целый день дергаете?» — пишет радиослушатель. «Он дежурит сегодня?» — «Он дежурит всегда, дорогой радиослушатель». Потому что он сотрудник «Комсомольской правды», ценный и непризнанный. Зайденные. А у меня на прямой связи Рамазан. Рамазан, я приветствую вас.
Добрый вечер.
Да, очень, очень рад вас слышать из раза в раз. Надеюсь, вы подготовили нам что-то интересное. Как думаете?
Взаимно.
Только что-то вы фоните немножечко. Может,
Да. Да я отошел от радио, не знаю.
Ну, давайте попробуем прям.
Значит, очень коротко. Это мое мнение, я никому не навязываю, высказываю просто вслух. Вот эти все посиделки в Астане, это не что иное, как посиделки в Минске, ни о чем. Это первое. Выбор места посиделок город Астана, а это логово Ёлбасы Назарбаева, да, неудачное место. Это тоже мое мнение. Неудачное почему? Потому что это логово пана-тюркизма. Отсюда маленький вывод, что в остатке ничего никуда не продвинется после вот этих вот всех переговоров. Все останется по-прежнему, затяжной конфликт, и разговор был ни о чем. Точка.
Я понял. Спасибо большое, Рамазан. Все складно, все логично, но я не согласен. По той причине, что да, действительно, да, пантюркизм, да, они туда же, но а где еще, если переговоры непосредственно с Турцией? Вообще, по-моему, турецкие власти, они вот хотят и одновременно быть хорошими, причем официально хорошими, чтобы все считали их хорошими, да, вот после того, как они сели за стол переговоров, и одновременно поддержать свою креатуру. И, в принципе, мы на это согласны, только бы они выполняли свою важную, к сожалению, важную роль. Вот, причем, вот, значит, с одной стороны, да, если говорим о креатуре, то бишь о тех группировках, которые я в начале программы перечислил, которые приехали в Астану. Турция, с одной стороны, как бы она посредник между оппозицией и официальным Дамаском. С другой стороны, у меня создается впечатление, что она просто-напросто использовала этих оппозиционеров как инструмент давления. Ну вот я приведу небольшой пример. В рамках астанинских переговоров глава оппозиционной делегации Мухаммед Аль-Люш, он потребовал добавить отряд народной самообороны и партию «Демократический союз». Это все, вот это ОНС и ПДС, это курды. Курды. Значит, глава Джейш аль-Ислам потребовал добавить курдов в список террористических организаций. У меня вопрос риторический. Это нужно Джейш аль-Ислам или это курдский бзик? Прошу прощения, турецкий бзик относительно курдов. Ну, по-моему, тут явно прослеживается турецкая мысль, которая говорится устами Мухаммеда Аль-Люша и так далее. То бишь, они вот прихватили своих ручных оппозиционеров, дабы показать, вот, смотрите, это те самые, на кого мы имеем влияние. Вот договаривайтесь с нами, идите нам на уступки, да, вот, пожалуйста, мы сейчас находимся здесь, давайте поговорим, а мы взамен сможем что-то придумать вот посредством тех самых. Владимир, как вы считаете, нужно было договариваться? Достигли мы чего-то? Москва достигла чего-то в Астане? Или все коту под хвост?
Здравствуйте, Владимир. Но прежде всего, Москва, наверное, пришла к выводу, что военным путем этот конфликт нельзя решить. Ни турки, ни Иран, ни мы, ни Америка, ни Запад, ни персидские страны не смогут создать ту Сирию, которая нужна каждой стране в отдельности. Поэтому хотим мы этого, не хотим, надо договариваться. Как в свое время американцы со слезами, может быть, со скандалом, но ушли из Вьетнама. Это тоже было унижение Америки. Это раз. Я считаю, что это переговоры, как бы косвенный старт к разделу Сирии. Единой Сирии быть не может, потому что тот же Асад, он представляет левитов. А левиты, как известно, это меньшинство в Сирии. Ну никак они не смогут Сирию контролировать, тем более после такой
гражданской. Да какая разница, алавиты, не алавиты, дорогой друг? Жили прекрасно многие и многие годы.
Но это жили, это в прошедшем времени. Я говорю, как сейчас получилось.
Нет, сейчас тоже вопрос не столько в алавитах, спасибо большое, сколько в том, что за силе экстремизма достигла своего максимума. И, в принципе, любой бы, кто правил в Сирии, будь то суннит, будь то буддист, христианин, был бы, собственно говоря, ненавистен вот этим террористам. И они вот сейчас отравляют воду и травят суннитов, а не алавитов. Это вот так, к сведению. Суннитские кварталы они травят. Вот. Но об этом мы поговорим сразу после рекламы. Оставайтесь с нами.
Все на одного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Чего добилась Россия в Астане на переговорах по сирийскому конфликту? И вообще, надо было встречаться или не надо было встречаться с террористами, откровенными головорезами, которые этого не стесняются и гордятся своими военными преступлениями? Я считаю, что при всей противоречивости ситуации встречаться надо было и договариваться надо было. Не потому, что нам очень важно мнение присутствовавших в Астане террористов, а просто потому что иного выхода пока нет, и это не столько цель, сколько средство, это не столько попытка урегулировать ситуацию в Сирии, сколько один из множества шагов на пути к этому урегулированию. Итак, я вкратце зачитываю то, что написали в моем твиттере. Я напомню, традиционно завожу перед программой голосовалку. Итак, как бы я ни желал народу Сирии скорейшего мира, с бандитами договариваться нельзя. Их можно только уничтожить, пишет Сергей Пастухов. Чтобы сирийцы вернули обратно и защищали свою страну, пишет гражданин Турции. Непонятно, на какой вопрос он отвечает, но в принципе, смысл его посыла ясен. Их надо уничтожать до последнего, а не переговоры вести. Бред, аналог Минск-2. Что за странное желание вечно пытаться дружить с теми, кто тебя люто ненавидит? Старый проверенный способ утихомиривания разных полудиких тусовок. Если Асад и Путин не дураки, то они так и поступят. Ну, видимо, уничтожать, а не договариваться. А были итоги, спрашивает Хорошилов Денис. Это особенная роль российских СМИ искать итоги там, где их нет. Вот что я скажу. Дорогие друзья, у нас есть звонок. Прошу потерпеть немножко, выражу мысль, и мы поговорим. Смотрите. Дело в том, что нет желания после, желание-то есть, но не подразумевается после астанинских переговоров достижения абсолютного перемирия в этом вооруженном конфликте, да, абсолютной деэскалации конфликта, скажем так. И даже перемирие, достигнутое в конце декабря прошлого года, не подразумевает остановку огня, да, априори в целом в Сирии. Это нереально, это невозможно, слишком много сил, есть террористы, с которыми нельзя договариваться и так далее. Но вы поймите, дело в том, что если переговоры, да, это пуля, которая уничтожает врага, то на курок нажимает действительно, то нажатие курка это, да, действительно переговоры. То есть вы поняли, да, эту метафору. Прошу прощения, то есть нажатие на курок это убийство врага. То есть вот метафора такова, да, действительно, чтобы переговоры начались, нужно убивать врагов. Если мы убиваем врагов, переговоры начинаются. То есть убить врага, нажать на курок, тогда выпускается патрон, он же переговоры, который в конечном итоге и поражает врага в самое сердце. То есть один процесс без другого существовать не может. Поэтому те, кто пишут, что нужно уничтожать, зачем с ними договариваться, они не понимают одного, что только уничтожать и не договариваться, это будет полуправда. И только договариваться и не уничтожать тоже полуправда. Я напомню, что Астана стала возможной только тогда, когда был освобожден, было освобождено Восточное Алеппо. То есть мы уничтожили врагов, тем самым да, подготовили платформу под участие Турции с оппозиционерами и так далее. Это единый процесс, это единый механизм. Не существует отдельного решения, решение пакетное. Отстрел, тотальный отстрел терроризма и, значит, переговоры, которые следуют сразу же после этого отстрела. Да, это животные, они не понимают по-другому. Давайте разговаривать на их языке. Одно другого не взаимоисключает. А у нас звонок, Николай, здравствуйте. Как вы думаете, нужны переговоры или не нужны?
Беспрецедентный прорыв. Я считаю, что успех представителей дипломатии, которые присутствовали при этом, очень высокий. Ибо модус мувенди только может спасти человечество вообще. А тем более этот конфликт, тем более ориенталисты очень сложные в этом отношении люди. И поэтому то, что случилось в Астане, это колоссальный прорыв. Хочется, чтобы все это продолжалось. Даже самые невероятные враги, которые были в Астане, они очень долго будут мыслить. А действительно, мы же люди. Наверное, нужен модус вивенди, иначе выхода нет. Браво дипломатии любой, и турецкой, и нашей российской, и Ирану, и всем-всем. Так же продолжать. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо. Да, интересное мнение. Вот я хочу сказать так. Значит, дипломатия тут, конечно, может быть и играет роль, но, скорее всего, то, что Россия непосредственно с каждой из группировок договорилась и привела в Астану, это немножечко преувеличено. Россия договорилась и смогла договориться с Турцией. И, в принципе, все, что было, закручено вокруг России и Турции при участии Ирана. Почему именно так? Да потому что Иран и Россия, в принципе, в вопросах Сирии пока не расходятся. Вот Турция — это совсем другой полис. У нас еще один звонок. Анатолий, здравствуйте. Анатолий, что вы думаете по этому поводу? Нужно вообще встречаться и общаться?
Да, встречаться, общаться, наверное, нужно, хотя как не тяжело мне это осознавать, потому что я с Донбасса, из города Славянска. Uh-huh. И предыдущий выступающий назвал Минск-1, Минск-2. Нам очень тяжело. Мне представить о том, что Донбасс будет разговаривать с бендеровцами в любом месте, в Астане, в Минске, где угодно, это невероятно сложно. Но лучше меньше убитых людей в Донбассе, в Сирии, чем отсутствие переговоров. Переговоры тяжелые, трудные, унизительные даже иногда, все равно нужны. Спасибо.
Спасибо большое. Ну да, о чем и говорил предыдущий радиослушатель, модус вивенди, да, то есть временное соглашение, когда нет более никаких иных выходов, только постоянно соглашаться временно, эти соглашения будут не соблюдаться, за ними будут следовать еще соглашения и так далее и тому подобное, собственно, ноги будут мокрые, но мы не утонем, а иначе никак. Собственно, да, но все равно очень много подводных камней, просто не успеем все обсудить. Итак, Арам Аствацатуров пишет: «Для Башара Асада, России и Ирана эта встреча не очень нужна и тем более не важна. Встреча поставила на одну ступень оппозицию и официальную власть. Встречу нужно было проводить в России как минимум». Нет, если бы мы проводили встречу в России, то ничего невозможно было бы сварить, да, каши бы не сварили. Сказали бы, ну, это все ангажировано, это все не по-настоящему, Россия тянет одеяло на себя. Так же, как невозможно это было сделать в Турции или в Иране. Нужна всегда какая-то альтернативная, да, такая непредвзятая, ну, вот как Минск, да, был также, Астана, то есть третья сторона, которая не участвует никак и никак не связана с конфликтом. Такая встреча легализует бандитскую оппозицию. Нет, она ее не легализует. И, кстати, сирийская делегация от правительства, она заявила, уважаемый Арам, что это террористы, это сволочи натуральные, наши враги, и ничто этого не изменит. Но, тем не менее, и с врагом иногда нужно пытаться найти общий язык не для того, чтобы с ним там подружиться. впоследствии. Может быть, даже чтобы его устранить, но чтобы на какой-то период времени проблема, головная боль отпала. Вот хотя бы тут, хотя бы не на совсем, но на сколько-то. Потому что, к сожалению, в Сирии-то идет война. Я прошу прощения. Вот есть город Хараста, да? Там вот прям после объявления перемирия, Астана и все дела, там произошел взрыв. Да, и там вот, по моим данным, там, да, более десятка группировок. Три из них поддержали перемирие, а остальные не поддержали. Ну и что? То есть понятно, да, перемирие не подразумевает остановку войны. А, да, остановят войну все равно солдаты, которые будут уничтожать террористов. Но перемирие делает угрозу уже не такой масштабной. Ну, уже не 10, не 12, а 7-8 группировок. С 7-8, понятное дело, бороться легче. Это я говорю, на самом деле, примитивно, говорю очень поверхностно, но это есть правда. Это вот есть объективная ситуация, и, к сожалению, от этого мы все пляшем. С Турцией, да, тоже ничего не понятно, да, то есть, опять же, да, вот, неожиданно была, когда освободили Алеппо, неожиданно была переброска из Раки вот под Пальмиру. Это вообще как? Это вообще не связано с Турцией? Вот и я бы не спешил с выводами. Турция в этом, в принципе, заинтересована теоретически. Я никого не обвиняю, но тем не менее. Итак, результаты голосования на Твиттере. Значит, так, 25% опрошенных считают, что нет, диалог не нужен. Там были боевики, с ними разговаривать нам не стоит. 73% считают, что да, диалог необходим. Ну, то есть я победил, и точка зрения, которую я сегодня лоббирую, она действительно превалирует. С вами был Аббас Джума. Мы встретимся на следующей неделе, а напоследок я скажу так. Я всегда восхищался врагом, который мог консолидировать усилия в сложный момент. Я всегда переживал, что мы так не можем. Вот то, что было сделано в Астане, говорит об обратном. И это не может не радовать. До следующей недели, дорогие друзья.
Все на одного.